Иисус Навин.
Урок 8, глава 5, продолжение. На прошлом уроке мы остановились на обсуждении массового обрезания в Галгале в 5 главе книги Иисуса Навина, о котором говорилось в стихе 2. Очевидно, что эта церемония обрезания была предпосылкой для празднования Пасхи в Ханаане. Давайте поговорим об этом немного подробнее. Потому что, как я уже упоминал, изучая книгу Иисуса Навина, мы будем видеть, как законы, изложенные в Торе, начинают действовать и проявляться в жизни народа Израиля, когда он входит в землю обетованную. Правила и наставления Бога, данные через Моисея в пустыне, переходят от теории и возвышенного идеализма к практической реальности теперь, когда Израиль перешел Иордан и вступил в землю своего наследия, Ханаан. Проблема в том, что связь между заповедями Торы и действиями Иисуса Навина, а затем и книги Судей, которые мы изучим далее, легко упустить из виду, если мы не знаем, на что обращать внимание. И я полагаю, что лично для меня нет ничего более важного в качестве цели этого обучающего служения, чем восстановить в теле верующих ту органическую связь между тем, что стало двумя заветами разделенной Библии. Давайте рассмотрим первые несколько стихов главы 5. Перечитайте книгу Иисуса Навина 5:2-7. Господь сказал Иисусу Навину, что причина, по которой это так называемое второе обрезание было необходимо, заключалась в том, что хотя мужчины Израиля были обрезаны, перед тем, как покинуть Египет, во время своего пребывания в пустыне они восстали и понесли наказание в виде запрета на вход вместо их назначения землю обетованную. Кроме того, после выхода из Египта не было сделано ни одного обрезания, поэтому поколение, вошедшее в Ханаан, было необрезанным. Обратите внимание на указание в стихе 2 о том, что для удаления крайней плоти у мужчин должны были использоваться каменные ножи. Ко времени Иисуса Навина каменные ножи устарели, уступив место бронзовым и даже железным. Археологи называют время Иисуса Навина либо поздним бронзовым, либо ранним железным веком. Значение этих названий заключается в том, что в период бронзового века бронза была самым твердым металлом, который использовался для изготовления ножей и наконечников копий по понятным причинам. Как следует из названия «железный век», технология развилась до такой степени, что стало возможным использовать железо, металл более твердый, чем бронза. В раннем железном веке использование железа было не повсеместным, и бронза по-прежнему оставалась преобладающим материалом для изготовления режущих инструментов и оружия. Ранний железный век определяется примерно с 1200 по 1000 год до нашей эры. Дело в том, что божественное указание использовать каменные кремневые ножи для церемонии обрезания состояло в том, чтобы сказать Израилю использовать тип ножа, который вышел из употребления, по крайней мере, 2 или 3 столетия назад. Так зачем же нужен был каменный нож? Поскольку в Священном Писании прямо не объясняется, эта тема вызвала интерес у еврейских и христианских ученых. Я вижу для этого две причины. Одна связана с традициями, которые развивались естественным образом, а другая – со следованием давно установленному образцу Бога. традиционный аспект заключается в том, что предки Иисуса Навина, Авраам и Иаков, для совершения обрезания использовали кремниевые ножи. Использование кремниевого ножа в инциденте, когда Аврааму сказано было принести в жертву Исаака, также повлияло на использование кремниевых ножей еще долгое время после того, как появился лучший выбор. Таким образом, ножи из кремня на протяжении веков предпочитались израильскими священниками при ритуальных жертвоприношениях, совершаемых в скинии, а затем в храме. Я полагаю, что было довольно драматично наблюдать ритуалы с использованием ножа из кремня, в отличие от более современных лезвий из бронзы и железа, используемых населением в целом. Но с их помощью ритуалам придавалось большее значение, и было ощущение того, что событие является священным, а не обычным. Но с духовной точки зрения использование кремня для срезания крайней плоти Божьего народа представляло собой продолжение божественного образца. И этот образец был повелением, которое было дано патриархам. При строительстве алтарей для жертвоприношения и Иегове для придания формы камням не использовать ножи из бронзы, а позже и железа. Однако было понятно, что для придания формы алтарным камням можно использовать кремниевые ножи. Почему кремень можно использовать, а металл нет? Потому что кремень был природным веществом, пригодным для использования в том виде, в каком он был найден, а металл должен был быть извлечен, нагрет, очищен от примесей и обработан, чтобы его можно было использовать. Точно так же, как алтарные камни были созданы Богом, а не человеком, так и кремниевый клинок. Создание металлического ножа требовало вмешательства человека. Но всякий раз, когда вмешивается человек, чистота Божьего творения ставится под угрозу. Поэтому мы видим связь между камнями, использованными для строительства святого жертвенника Господу, и мужчинами Израиля, которые приходят, чтобы пройти обрезание и при этом стать святыми членами Божьего Царства. Ни одно, ни другое действие не должно проводиться с использованием металлических инструментов в акте послушания, который, по сути, делает их членами святого тела. Подумайте вот о чем. Камни, использованные для строительства святого алтаря, были такими же, как и все другие камни, разбросанные по земле. Они не были какими-то особыми камнями, независимо от того, использовались они для алтаря или нет. Все они были естественными, такими, какими их создал Бог. Именно в результате случайного акта отбора эти конкретные камни тщательно подгонялись друг к другу, чтобы создать святое место для жертвоприношения Богу. На самом деле они были выбраны из числа камней, которые физически не имели существенных различий. Тем не менее, однажды выбранные и однажды объединенные вместе целью служения Господу. Эти конкретные камни, использованные для алтаря, стали освященными камнями, и поэтому с ними нужно было обращаться иначе, чем с обычными камнями, потому что они были отделены и избраны для всемогущего Бога. Правило состояло в том, что эти ныне освященные камни нельзя было изменять и модифицировать с помощью искусственных металлических инструментов.
все, что создано человеком, по определению не создано Богом и поэтому не дотягивает до совершенства. Эти несовершенные металлические ножи были теми камнями, которые Бог сделал совершенными в первую очередь.
Обратите внимание на параллель. У нас есть израильтяне, которые физически ничем не отличались от других людей на планете, за исключением того, что их избрали и отделили, чтобы они стали избранным народом для Бога. Даже в генеалогическом отношении к настоящему времени израильтяне были смешаны. Египтяне составляли значительную часть Израиля, иностранцам из всех рас и культур было разрешено становиться евреями со времен Авраама. Итак, из всех людей, которые созданы в основном физически одинаковыми, Бог выбрал тех немногих, кого Он назвал израильтянами, и однажды избранные и объединенные вместе с целью служения Господу, они стали как освященные камни, и поэтому с ними нужно было обращаться иначе, чем со всеми остальными людьми. В качестве символа освящения тела израильтян мужского пола не могли быть изменены, их крайняя плоть не могла быть удалена с помощью металлического ножа, так же, как использование искусственного металлического ножа не могло изменить камни алтаря.
В этом требовании к обрезанию есть еще один интересный элемент, который скрыт от нашего взгляда из-за его перевода с оригинального иврита. И это настолько важный принцип, что я едва мог дождаться сегодняшнего дня, чтобы рассказать вам о нем. Все прочитайте Иисуса Навина 5:4. В этом стихе говорится, что причиной церемонии обрезания в Галгале было то, что все люди, вышедшие из Египта, умерли в пустыне.
Теперь посмотрите на стих 6. В нем говорится, что «сыны Израилевы ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, потому что они ослушались Господа». Возможно, в некоторых ваших переводах будет сказано, что люди скитались по пустыне, пока не погиб весь народ. Вот в чем дело. Основное внимание уделяется слову «люди». Даже если в вашем переводе в стихе 6 написано слово «нация», это не имеет значения, потому что речь все равно идет о народе, который образовал Израиль. В стихе 4 еврейское слово, которое переводится как «народ», «народ, вышедший из Египта», это «ам». И «ам» – это слово, используемое в Библии для обозначения Божьей нации или Божьего народа. Это слово может означать людей в самом общем смысле, но чаще это относится к родственникам или согражданам. Как только появился Израиль с Иаковом, слово «ам» стало ласковым словом, предназначенным для объяснения тесных отношений между Господом и его избранным и отделенным народом – Израилем. В стихе 6 используется другое и отличное от еврейского слово, которое обычно также переводится как «народ» или «нация». Это «гой». «Гой» – это слово, которое также означает «нацию» или «народ» в общем смысле, но как только еврейский народ был сформирован и выделен, «гой» стал словом, которое обычно относилось к нееврейским людям. Позже слово «гой» стало означать конкретно язычников, языческие народы или нации. Итак, «ам» в стихе 4 относится к людям, отделенным для Бога. А «гой» в стихе 6 относится к людям, которые не отделены для Бога. Другими словами, под переводом. Скрыто очень важное изменение статуса тех израильтян, которые покинули Египет. В глазах Бога они превратились из «ам» в «гой», из его народа в людей, больше не отделенных для него, в современных терминах из евреев в язычников. Поскольку еще находясь в Египте, Моисей приказал провести церемонию обрезания для всех израильтян мужского пола, они стали физически и духовно выделяться как Божий народ. Несмотря на то, что во всех других отношениях они существенно не отличались от людей, среди которых они жили, египтян и других иностранцев, которые не были обрезаны. Итак, когда эти обрезанные люди были спасены Богом от фараона и покинули Египет, Бог классифицировал их как свой народ. Помните, что именно акт обрезания в эту эпоху являлся внешним символом принятия человеком Божьих заветов. Обрезание – это то, что делает мужчину израильтянином в представлении Господа. Если человек не был обрезан, то он официально не является членом Израиля. Позже, после выхода из Египта, Израиль восстал против Бога до такой степени, что в своем божественном гневе он решил, что им никогда не будет позволено войти в землю обетованную. Он изменил их статус, как мы видим из стиха 4 и 6, со сам ногой людей, которые больше не были в общении с ним. Конечно, это было больше в духовном, чем в физическом смысле. Бог никогда не оставлял Израиль, он даже продолжал вести их в огненном облаке. Далее в 5 главе книги Иисуса Навина объясняется, что поскольку все обрезанные израильские мужчины умерли во время путешествия по пустыне, а в пустыне не было обрезаний, обрезанных мужчин не было, и, следовательно, в духовной реальности, кроме, возможно, Иисуса Навина, не было израильтян. Мы проходим полный круг до того момента, когда Бог не желает отдавать землю обетованную людям, которых Он считает духовными гоями, язычниками, людьми, которые больше не находятся в общении с Ним, хотя когда-то они были Его народом. Таким образом, причина чрезвычайно важной церемонии массового обрезания в Галгале, которая была совершена до того, как Израилю будет разрешено соблюдать праздники Пасхи, опресноков и первых плодов. Я молюсь, чтобы вы могли увидеть поток, отображаемый здесь, и Божий образец жизни и смерти, и принцип, который раскрывается в нем. Израиль был Израилем только тогда, когда они были приняты Богом как члены его общины завета, и это было достигнуто посредством знака обрезания на телах людей, мужчин. После их обрезания в Египте Бог искупил свой народ из Египта. После того, как они стали обрезанным народом, Бог назвал их Ам, своим особым народом. Но вскоре этот обрезанный и искупленный народ перестал повиноваться Богу. После того, как они покинули Египет, как искупленные Господом, их все еще злые сердца решили, что теперь, когда они искуплены, у их Бога, безусловно, есть обязательства перед ними. Они постоянно роптали и ныли, когда он не делал того, что, по их мнению, он должен был делать. А с другой стороны, они хотели выбирать, какой из тех законов, которые они получили на горе Синай, они будут соблюдать или нет. Господь счел это восстание своего обрезанного и искупленного народа достаточно серьезным, чтобы лишить их особого статуса. Они превратились из его народа Ам в не его народ, Гой. Об этом и говорится в 5 главе книги Иисуса Навина. Кстати, в книге пророка Осии очень подробно излагается тот же принцип и модель в другом контексте, предупреждение Бога против 10 колен северного царства Ефрема Израиля, которые в то время восстали против него. Он сказал, что они превратятся из Ам или Амми в Ло-Амми в результате своего нечестия. Амми по определению являются Божьим народом, Ло-Амми по определению не являются Божьим народом. Ло на иврите означает нет или не. Ло-Ами – это, по сути, просто еще один способ сказать гой. И действительно, ассирийцы завоевали Северное царство, и миллионы членов Израиля, которые жили среди этих 10 колен, были рассеяны по азиатскому континенту, подавляющее большинство, хотя и не совсем все, впитали культуру язычников до такой степени, что они фактически стали язычниками. Гой, лоами. Мы игнорируем этот принцип и модель на свой страх и риск, глядя на множество сомнительных церковных доктрин, утверждающих обратное. Вся Библия от книги Бытие до книги Откровения ясно дает понять, что именно Господь определяет наш статус перед Ним. И то, что мы однажды были искуплены, не означает, что мы можем идти своим путем, ослушаться Его с полным пренебрежением к Его святости и, поступая так, по сути, отказаться от нашего искупления без худших последствий.
Итак, с духовной точки зрения, с точки зрения Бога, автор книги Иисуса Навина говорит, что 3 миллиона гоев только что перешли Иордан в Ханаан, хотя они и назывались Израилем. Итог. Бог не отдаст свою землю, свое царство духовным гоям и людям, которые не находятся в общении с Ним. Это привилегия, привилегия членства в Царстве Божьем, достается только тем, кто пребывает в нем, тем, кому он дает статус Ам своего народа. Естественно, мы видим, что этот принцип представлен в Новом Завете. Сегодня я не буду перечитывать все эти тексты, но в послании к римлянам, в частности, во 2 и 3 главах, говорится о требовании обрезания, чтобы стать членом сообщества Божьего Завета, независимо от того, является ли человек физическим евреем или язычником, однако это обрезание сердца, а не плоти. Потому что истинное обрезание, которого ищет Бог, имеет духовную природу, а не физическую. Далее в послании к римлянам 11 главе используется пример оливкового дерева, чтобы подчеркнуть то, что мы только что видели в книге Иисуса Навина. Павел ясно дает понять, что точно так же, как многие евреи, которые когда-то были обрезаны и искуплены, и, следовательно, стали ветвями оливкового дерева, были отсечены от этого дерева за отпадение от Бога, так и каждый еврей или язычник, кто когда-то получил духовное обрезание и искупление, но отпал от Бога, тоже будет отсечен от этого дерева за то, что не смог сохранить свое доверие. Послание к римлянам 11:17-22. Но если некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина, был привит посреди них и стал наравне с ними пользоваться богатством корня маслины, то не хвались, словно ты лучше остальных ветвей. Однако, если хвалишься, помни, что не ты поддерживаешь корень, а корень поддерживает тебя. Тогда ты скажешь: ветви отломились, чтобы я привился. Правильно, но что дальше? Они отломились из-за недостатка доверия Богу. Но ведь ты держишься только благодаря своему доверию Богу. Потому не будь заносчив, наоборот, бойся. Ведь если Бог не пожалел природные ветви, то, конечно же, не пожалеет и тебя.
Обрезанный и духовно подготовленный к предстоящей задаче, Израиль получил добро на празднование весенних праздников. Я понимаю, что единственный библейский праздник, упомянутый в этих стихах, это Песах, Пасха. Это связано с тем, что среди евреев было общеизвестно, что Пасха, опресноки и первые плоды были некоторыми из праздников. Вот почему для каждого верующего крайне важно изучать Тору и особенно книгу Левит, потому что порядок проведения этих праздников тщательно продуман. Пасха приходится на 14-й день первого месяца, а пресноки на следующий день, 15-й день, а первые плоды на следующий день после опресноков, 16-й день. Нет такого понятия, как празднование только одного из этих праздников. Они приходят как единое целое. Поэтому, хотя в стихе 10 объясняется, что Израиль праздновал Пасху, в нем также говорится, что они ели мацу, опресноки, и ели продукты этой земли, что явно указывает на праздники опресноков и первых плодов. Смотрите, празднование этих трех праздников и окончание выпадения манны представляют собой изменение образа жизни для Израиля. Вместо того, чтобы есть манну, они теперь могут есть продукты со своей собственной земли, земли, которую дал им Бог. Очевидно, что продукты, которые они ели в этот первый раз, были выращены хананеями. И пока Израиль не завоевал всю землю, они отмечали множество праздников, используя зерно, фрукты и овощи, произведенные их врагами. Но главное, что все это было выращено на земле обетованной, а Израиль был потребителем. Еще один момент, который мы должны признать, заключается в том, что теперь, когда Израиль стал более зрелым, ожидается, что они будут жить за счет того, что производит земля, а не за счет того, что Бог просто пролил дождем с небес. Это шаг, который должны предпринять все, кто верит в Мессию Бога Израиля, но мы склонны сопротивляться ему с величайшими усилиями. Как отчаянно мы пытаемся просто продолжать смотреть вверх и молить Бога пролить на нас дождь благословений, когда Он хочет, чтобы мы шли вперед, как Его армия, и претендовали на и без того обильную щедрость Его творения. Но для этого нужны смелость, усилия, мужество и очень большая вера и доверие. Кто не хотел бы сидеть в своем кресле и молиться о Божьем благословении, а не вставать на ноги и делать то, что Он повелевает. Но в этом и заключается разница между верующим младенцем и зрелым верующим. Как часто люди приходили ко мне, или я слышал, как христиане сетовали, и говорили: «Меня нужно накормить». Иоанна 21, 14, 17. Так Иешуа в третий раз после своего воскресения из мертвых появился перед Талмидим. После завтрака Иешуа сказал Шимону Кефе: «Шимон бар Йоханан, любишь ли ты меня больше, чем они?» Тот ответил: «Да». «Да, Господь, ты ведь знаешь, что я твой друг». Он сказал ему: «Паси моих ягнят». Во второй раз он обратился к нему: «Шимон бар Йоханан, ты любишь меня?» Тот ответил: «Да». «Господь, ты знаешь, что я твой друг». Он сказал ему: «Смотри за моими овцами». В третий раз он сказал ему: «Шимон бар Йоханан, ты друг мне». Шимон обиделся, что он уже в третий раз спрашивает у него: «Друг мне?» И он ответил: «Господь, ты все знаешь? Ты знаешь, что я твой друг». Иешуа сказал ему: «Паси моих овец». Конечно, новых верующих
новых учеников Иешуа нужно кормить. Иногда, когда мы находимся в отчаянном положении, нас нужно кормить. Мы можем оказаться в ситуации, когда мы духовно ослаблены этой жизнью, и нас нужно кормить, и в этом нет ничего постыдного. Но это не то состояние, в котором мы должны жить или оставаться, если это зависит от нас. Наша задача как верующих – расти и взрослеть. Как и у каждого ребенка, главная задача – расти и взрослеть. Мы призваны перейти от потребности в ежедневном питании к тому, чтобы быть теми, кто кормит других. Подобно тому, как Израиль приближается к Пасхе всего через несколько часов после вступления в землю обетованную, в жизни верующих должен произойти переходный период. Глава 5 принимает очень странный и неожиданный оборот в стихе 13. «Иисус Навин поднял глаза и увидел, что перед ним стоит человек с мечом в руке». Без колебаний Иисус задает ему логичный вопрос. Я перефразирую. «Ты друг или враг?» Человек дает ему странный ответ. «Нет». На иврите написано, что человек ответил «ло сейта». И действительно, «ло» означает «нет». Но на самом деле это распространенное еврейское слово может просто указывать на отрицательный ответ в ряде различных контекстов. Оно может означать «отсутствие». Оно может означать «никто». Оно может означать «нет». В ответ на вопросы Иисуса оно может означать ни то, ни другое. Другими словами, нет, Иисус, ни один из вариантов не подходит.
Этот человек говорит, что он является командующим воинством Господа. На самом деле это говорит о том, что он является главой Божьей армии или воинства. В тот же миг Иисус Навин падает ниц в поклонении и спрашивает, что господин мой скажет рабу своему? На иврите это звучит так, что Адонай хочет мне сказать? Сразу стало очевидно, что человек, стоявший перед Иисусом Навином, был небесным существом, представителем Бога.
Затем мы получаем знакомую команду от этого князя армии Господа. Сними свои сандалии, потому что место, где ты стоишь, свято. Мы могли бы говорить об этом долго, но я буду краток. Обратите внимание, что это не видение и не сон. Иисус Навин не спал и не находился в экстатическом состоянии. Это вполне реально. Перед Иисусом действительно кто-то стоял. Но кем или чем было это существо? Что ж, кем бы он ни был, он говорил с Божьей властью. Когда в Библии к людям приходил обычный ангел, посланник Бога, и охваченный благоговейным страхом человек впервые видит его, обычной реакцией было пасть ниц и поклониться ангелу. В ответ ангел обязательно сказал бы человеку встать и не поклоняться ему, потому что он не Бог, а сотворенное существо.
В этом случае существо ожидает и принимает поклонение Иисуса Навина и заявляет, что из-за его присутствия это место свято. Давайте на мгновение проанализируем это, потому что в Библии мы часто сталкиваемся с такого рода волнующей дилеммой. Кто был в горящем кусте и привлек к нему Моисея? Стандартный ответ – Бог. Однако в Писании не говорится, что это был Бог. В книге Исход 3:2 говорится, что Малах Иеговый явился в горящем кусте. В нем говорится, что явился посланник Иеговы, хотя в этом контексте посланник обычно переводится как ангел. Однако этот посланник отождествил себя не со Словом, не со Святым Духом, а с великим «Я есмь». В присутствии великого я есмь. Моисей должен был снять свои сандалии, потому что присутствие Бога сделало саму землю этого места святой. Мы находим выражение «ангел Господень» в ряде мест Библии, и в них Господь всегда говорит от первого лица «я». Таким образом, грань между природой посланника Божьего и самим Богом стирается. Мы находим ту же фразу, которая используется здесь в книге Иисуса Навина 5:14. «Я вождь воинства Господня». Только в одном другом месте Ветхого Завета, в книге Даниила 8:11, в отношении видения, которое Даниил имел во время изгнания в Вавилоне. И эта фраза в книге Даниила говорит о Боге, но пренебрежительно.
Мы также обнаруживаем, что шхина – это видимое сверхъестественное явление, которое непосредственно ассоциируется с Богом. И Бог говорит, как шхина с авторитетом, а также в первом лице. Вот в чем дело. Это конкретное существо говорит, что он вождь воинства Господня. А обнаженный меч символизирует битву. Поэтому я хотел бы сделать два замечания по этому поводу, а затем двигаться дальше. Пункт первый. Мы должны быть очень осторожны в нашем понимании учения о Троице. Слово «Троица» никогда не встречается в Библии. Это церковное учение, созданное на основе фразы «Отец, Сын и Дух Святой». Если учение о Троице подразумевает, что Бог проявляет себя прежде всего как Отец, Сын и Святой Дух, то я согласен с этим. Но если оно ограничивает Бога до проявления себя только как Отец, Сын и Святой Дух, без возможности какого-либо другого божественного проявления, тогда я не могу с ним согласиться. Что или кто такой ангел Господень? Что или кто такая шхина? Что или кто был тем существом, которое приблизилось к Аврааму и которое он назвал Адонай? Нигде в Библии ни одно из этих божественных проявлений Господа не отнесено к категориям Отца, Сына и Святого Духа. Тем не менее, очевидно, что это был Бог в какой-то форме. Тенденция современного евангельского христианства состоит в том, чтобы создать учение, дать ему название, найти обоснование этого учения в Священном Писании и... Поскольку доктрина Троицы иногда, в некоторых деноминациях, гласит, что Бог может быть только в форме Отца, Сына или Святого Духа, и ничто другое невозможно, тогда любая библейская ссылка на что-то, что явно представляет Бога, например, шхина или ангел Господень, или, как здесь, вождь воинства Господня, должна являться одной из этих трех личностей, и поэтому... Если происходит какое-либо физическое явление, тогда говорят, что это должен быть Христос, потому что он пришел как физическое существо, рожденное Мирием и Иосифом. Интересно также, что в этих дебатах особое внимание уделяется любому ветхозаветному проявлению Бога, поскольку оно должно соответствовать формулировке Нового Завета, созданной сотни лет спустя, или должно быть отброшено? Я хотел бы знать ответ на дилемму о полной сущности Божьей природы и о том, как Господь проявляет себя. Дилемма, которая преследует христианство со времен Павла, и которая сбивает с толку иудаизм с момента его появления, но у меня его нет. Но я также не удовлетворен созданием доктрины, воплощением ее в конкретные формы, а затем объявлением, что любой, кто с ней не согласен, не является истинно верующим. И это делается только для того, чтобы у нас был готовый, твердый и простой ответ. Особенно я недоволен, когда это касается темы, которая настолько туманна и, следовательно, требует, чтобы на нее было распространено большое количество аллегорий или экстраполяций. Подвергать сомнению любую ее часть на любом уровне считается ересью. Позвольте мне внести ясность, я в целом принимаю учение о Троице, но не захожу так далеко, чтобы утверждать, что оно полностью раскрывает все возможные проявления Бога, полноту его природы, или что это должно быть закрытой темой.
Пункт номер два. Хотя это существо является физическим, оно по определению является физическим явлением духовного существа. Ясно, что этот военачальник Божьего воинства пришел не для того, чтобы сражаться на земле. Он пришел не для того, чтобы сражаться против Иисуса Навина. И не для того, чтобы пополнить армию Иисуса Навина в качестве союзника. Его послание Иисусу Навину состоит из двух частей. Одна часть произносится вслух. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». А другая часть представляет собой визуальную символику обнаженного меча, как у воина, готовящегося вступить в битву, и существа, идентифицирующего себя как воина-лидера духовной армии Бога. Я считаю, что Господь открывает Иисусу Навину, что в то время, как Иисус Навин ведет битву на земле, Господь ведет параллельную битву на небесах. Бог показывает Иисусу Навину, что то, что происходит на небесах, и то, что происходит на земле, взаимосвязано. Это классический случай двойственной реальности. Существует духовная реальность, возникающая одновременно с физической реальностью, и они как пара железнодорожных рельс, но видна только одна сторона. С другой стороны, мы можем знать, куда ведет невидимая дорожка, потому что она соединена с той стороной, которую мы можем видеть. Даниил упоминает о духовных князьях, ведущих битву, которая имеет некоторую связь с событиями на земле, но все же у Даниила не упоминаются князья, сражающиеся с людьми. Мы многого не знаем о духовной сфере и ее определенной, но таинственной связи с физической сферой. С другой стороны, я бы предпочел оставить все как есть и не приводить вам кучу предположений уважаемых людей, которые могут быть правыми или не быть таковыми. Многие скажут, что этот вождь воинства Господня в 5 главе книги Иисуса Навина является предвоплощенным видением Иисуса. Я не могу полностью отвергнуть эту точку зрения, но я не нахожу ничего конкретного, подтверждающего это, поэтому я тоже не могу ее принять. Тем не менее, это дает нам хорошую иллюстрацию другой неразрешимой проблемы для, я думаю, каждого верующего. Был ли Иисус человеком из плоти и крови? Или он был Богом? Или он был явлением Бога в течение 33 лет жизни на земле? Или он был всем вышеперечисленным?
Я считаю, что Иешуа был Богом и человеком одновременно. Тем не менее, это не так легко и просто, потому что мы видим, что Иисус часто молится Богу, который, очевидно, является существом вне его самого, и просит, чтобы была исполнена Божья воля, а не его собственная. В противном случае мы буквально имеем Иешуа, молящегося самому себе. Вечером перед казнью он спрашивает отца, не будет ли его волей убрать от него это ужасное событие, которое вот-вот произойдет. Вместо того, чтобы терпеть его, мы даже видим, что Иоанн крестит Иисуса, и на него нисходит Святой Дух Божий. Считаем ли мы, что Иисус был неполным Богом до этого момента? Что как Сын Божий Он был недостаточно Богом, чтобы иметь достаточную силу, чтобы делать то, что Он должен?
Опять же, я не могу ответить на этот вопрос, но я уже говорил вам, что у меня есть вера в то, что Он был Богом, и Он был человеком, потому что Он так сказал. Его слова решают для меня все. Я не могу представить себе, как это возможно, и не могу объяснить словами. Это вопрос веры в то, что Слово Божье истинно, даже если это кажется невозможным, почти нелепым. Кстати, думает ли кто-нибудь здесь, что Иисус Навин полностью понимал природу того, кто стоял перед ним с обнаженным мечом? Каким-то образом инстинктивно Иисус знал, что нужно верить тому, что сказало ему это существо. Я подозреваю, что Иисус Навин мгновенно вспомнил, как Моисей рассказывал историю о тех невероятных нескольких минутах, когда он обнаружил, что лежит лицом вниз перед горящим кустом, когда Господь творение говорил с ним. Что-то настолько отличало это существо, и оно имело такой авторитет, что в последних словах этой главы Иисус Навин сказано: «Иисус так и сделал».
Это очень простой способ проиллюстрировать действие по вере, когда по-человечески невозможно понять ваши обстоятельства.
В следующий раз мы начнем с главы 6.